вечер всем. Мы практически с вами продолжаем разбирать наш прошлый урок, который был 2 недели назад. На прошлой неделе я не смог дать урок. 2 недели назад мы с вами затронули тему. Опять же, мы с вами в общем разбираем актуальность заповедей Торы в наши дни. Мы с вами разбираем труды, книгу Рав Шимшон Рафаэль Ирш. Называется книга «Хорев», где он взял на себя ответственность, взял на себя такую вот, ну, да, скажем, ответственность за объяснение актуальности заповедей в наше время. Да? Люди часто относятся к Торе как очень древняя книга, и что там книга, которая там была написана 3 или 4 тысячи лет тому назад, чему она может нас научить сегодня, почему она сегодня нас обязывает. Ведь сколько общественных нравственностей было изменено, сколько было, ну, человечество изменилось абсолютно, как можно сравнивать с теми общественными нравами, которые существовали 3000 лет тому назад. И актуально ли Тора сегодня в наши дни? Этот вопрос, который занималась молодежь Германии в 19 веке. Эту вещь, которая затрагивала их очень. И Рав Ирш, да, написал вот эту вот книгу, которая называется «Вообще вся его тема, в общем, вся его жизнь была посвящена тому, чтобы объяснить необходимость и важность Торы, ее актуальность ее заповедей в наши дни тоже». Если мы уже, опять же, вкратце об этом поговорили, да, есть очень красивая притча, которая написана в книге Рав Йосеф Юзель Орвиц «Дедушка из Нувардука». Мы как-то с вами разговаривали на одном из уроков о нем. Один из основателей течения еврейской морали, который называется Нувардук, в честь его течения. Он был из города Нувардук. По-моему, если не ошибаюсь, на сегодня этот город в Беларуси называется Новгородок. Что такое Новгородок? Во всяком случае, он занимался моралью, и вот его в начале книги, у него есть книга, сборник всех его бесед, называется «Уровень человека». Ее недавно, пару лет назад перевели на русский язык, и мне очень нравится этот перевод. Очень редко я вам скажу, что можно найти книги, перевод которых мне нравится. А вот как раз вот эту вот книгу «Уровень человека», мне очень нравится этот перевод, и очень красиво его перевели, можно сказать, смогли донести сам смысл и так далее. В этой книге он приводит очень интересную такую вот притчу или аллегорию такую. Да? Вот представьте себе человек, который дикарь какой-то, вышел из джунглей, и вот он видит, как летит в небе самолет. Но какой самолет мы с вами видим? Маленькая точка продвигается в небе, оставляет такие вот, знаете, белые полоски за собой в воздухе. И он видит вот эту маленькую точку. Если мы ему скажем, что в этом самолете могут лететь сотни людей, он рассмеется. Скажет, как такое может быть? Как в такой вот маленькой точке может лететь сотни людей? Это смешно. Но вот чем он ближе приближается к самолету, тем точка становится все больше и больше. И вдруг он уже способен понять, что в этом самолете могут сидеть 2-3 человека. Приближаясь еще больше, он видит, что там уже могут сидеть пару десяток. Когда он уже стоит вплотную с самим самолетом, он уже может представить себе, что да, там могут поместиться сотни людей. Но только тогда, когда он зайдет внутрь этого самолета, увидит все, как там расстановлено, весь внутренний его дизайн и так далее, он поймет, что да, вот как расставлены все сиденья и так далее. Да, в этом самолете вот он видит, убеждается, как помещаются сотни людей, могут поместиться в этом самолете. То же самое говорит дедушка из Нувардука, можно сравнить отношение к Торе. Человек, который стоит далеко от Торы, он вообще не понимает, как Тора может быть актуальна и почему для многих людей она такая важная. Почему люди готовы идти на страдания, на самопожертвование для выполнения этих заповедей. Он не понимает. Человек, который стоит далеко от Торы, он видит в этом какой-то фанатизм, он видит в этом какую-то ненормальность, как ради каких-то там 3000-летних давности там каких-то законов люди идут на самопожертвование. Но когда больше и больше он приближается к Торе, то есть начинает ее изучать, не просто перечитывать, а глубоко изучать законы, глубоко изучать устную Тору, понимать объяснения, комментарии и так далее, все глубже и глубже он понимает ее актуальность, ее мудрость, ее глубину, и больше он понимает, как эта Тора актуальна в наши дни тоже. Тора очень интересная книга именно тем, как тоже как Рамбам нам представляет эту концепцию, что она очень многослойная. Когда мы доходим до одного слоя, мы понимаем, что мы практически ничего не выучили, потому что перед нами еще бесконечное количество слоев. И чем больше мы копаем, тем больше мы находим глубоких идей. Поэтому Тора, она актуальна всегда, во всех сферах, в любом обществе, всегда-всегда актуальна. Но только что это надо, конечно, объяснить, разъяснить людям, которые далекие от Торы. И эту задачу на себя взял Рав Ирш. Рав Ирш объясняет в книге Хорев актуальность заповедей в наше время и так далее. Я всегда начинаю наши уроки с этого предисловия, потому что есть люди, которые с прошлого урока не слышали, хотят понять, о чем в общем смысл наших уроков. Мы с вами до этого затронули уроки, которые касались идейных заповедей. Потом перешли к практическим заповедям, которые Рав Ирш называет заповеди свидетельствующие. Свидетельствующие о каких-то разных исторических событиях, которые пережил еврейский народ. Как, например, получение Торы, как, например, соблюдение субботы и так далее, и так далее. То есть все вот эти заповеди, праздники, заповеди, которые напоминают нам о нашей цели и наши задачи, которые вот мы приняли на себя, стоя у горы Синай. Сейчас мы с вами переходим к заповедям, которые, как называют Рав Ирш, юридически справедливые заповеди для правильного строения общества. И мы прошлую заповедь, которую разбирали, это запрет убивать. И сейчас мы с вами разбираем запрет воровства. Я вкратце повторю то, что мы немножко затронули на прошлом уроке, потому что нам уже раскрыли эту, более не менее эту тему, там, увидели источники в Торе, увидели уже на прошлом уроке. Мы с вами уже тоже сказали как-то, что мы с вами можем увидеть, как Тора, есть некоторые заповеди, которые Тора вспоминает несколько раз. Например, не варить козленка в молоке матери, его вспоминается 3 раза. Помощь нищим вспоминается 7 раз, соблюдение субботы 8 раз. И то же самое мы с вами увидели, что запрет воровства в Торе вспоминается очень много раз. Рав Ирш привел все эти источники, которые нам говорят о запрете воровать, и Тора постоянно их повторяет. Мы с вами сказали, что если мы хотим увидеть, скажем так, все заповеди важные, но те вот заповеди, которые на первом приоритете, да, скажем так, да, которые несут наиболее важную какую-то цель, это те заповеди, которые Тора вспоминает их как можно чаще, и чем больше, тем Тора видит в них более большую важность. Если заповедь воровства вспоминается в Торе, запрет воровства вспоминается в Торе несколько раз, видно, да, Тора видит там какую-то большую ценность, какую-то большую важность и так далее. Теперь мы с вами также сказали еще одну такую вещь, что воровство, как и закон убийства, как и многие другие законы, они встречаются, это не только сугубо законы Торы, это законы и в общем человеческого общества. Человечеству, как человечеству, абсолютно очевидно, что воровать это плохо, это разрушает общественные какие-то границы, какие-то общественные нравственность моральную. Общество не может существовать тогда, то общество, которое поощряет воровство и не уважает частную собственность. Такое общество долго существовать не может, проявляется беззаконие, появляется то, что мы с вами помним, Дикий Запад или там лихие 90-е и так далее, когда вот люди жили в анархии, когда люди жили в абсолютном беззаконии, все это помнят, и всем от этого страшно, никто не хочет туда возвращаться. Поэтому очевидно и понятно, что это воровать, это плохо. Мы это можем с вами найти в законах Хаммурави, древних законах шумерских племен. И это понятная вещь, это не надо, не нуждаемся, скажем так, в Торе, чтобы пришла Тора нам и запретила воровать. Но все-таки Тора это подчеркивает. И почему? И мы с вами сказали такое. Смотрите, есть различия в подходе между моралью, между общепринятыми нравственными моральными принципами и то, что от нас требует Тора. И мы с вами вот немножко затронули, потому что это было в конце урока, сейчас я попытаюсь чуть-чуть больше повторить и чуть больше раскрыть эту тему. Аристотель разделил, скажем так, общество людей от общества животных. И он говорит, что животные тоже, которые живут стаями, у них мы тоже можем найти определенные порядки, да, там тоже есть какой-то альфа-самец, тоже с тех, кто приближенные к нему, более сильные самцы, более слабые самцы и так далее. Там тоже есть какая-то иерархия порядка, тоже есть что-то, есть какое-то строение чего-то. Но животные не обладают разумом. И поэтому не обладают такими понятиями, как справедливость, добро или зло. Животные ведомы инстинктом выживания, и тем самым образом наиболее сильный, наиболее мощный, и тот, кто наиболее приближенный к сильному, тот выживает. Кто менее сильный, кто более слабый, кто относится к краям общества, тот практически не выживет и умрет. Но такого понятия, как справедливость, то есть всегда альфа-самец или любой другой сильный самец в стае всегда может отобрать добычу у более слабого. Это нормальный порядок, и мы от животных более этого не требуем. Но в отличие от животных, люди обладают разумом. И по определению Сократа и Аристотеля, люди способны осознать и понять с помощью разума, что такое хорошо и что такое плохо. Люди способны понять, что есть какие-то действия, которые делать запрещено. Неправильно их делать. Поэтому они способны действовать в рамках моральных норм, скажем так. Само вот это вот знание, как себя правильно вести, изучение этого знания, изучение, как правильно строить общество, это есть то, что называется политика. То, что вот была дисциплина философии, которая называлась политика, именно этим политика и занималась. Но когда мы с вами представляем определенно, вот возьмем с вами Илиада, да, о Одиссее, когда описывается путешествие Одиссея. И вообще есть там очень интересный момент, когда Одиссей выходит на остров Циклопов. В одном из своих путешествий он выходит на остров Циклопов. И то, что вот он задается вопросом, живут ли на этом острове справедливые и законопослушные существа. Да? То есть, кто живет на этом острове, необитаемый остров, он не знает кто. И он задается вопросом, живут ли здесь справедливые, законопослушные и богов боящие существа. Самого циклопа в дальнейшем описывается, сам циклоп описывается как варвар. Почему? Потому что он заботится только о себе и о своей семье, а о чужих он не заботится. То есть приводится то, что у циклопов нету такого понятия, как у греков полисы. Нету вот этого совместного собрания, где решаются совместные вопросы. Нету городов, которые вот мы с вами знаем, города, которые были в Греции, где люди собирались, ну, как минимум в Афинах, люди собирались и решали общие проблемы, общие вопросы. Вот этого общего у них не было. Поэтому он считает, что человек, который живет в узком кругу своих интересов, его он описывается вот в Одиссее. Одиссей считает таких людей или таких созданий, как циклоп, считает их варвары. И он пишет варвары, потому что у них нет общественного союза, каждый живет со своей семьей, каждого интересует только своя семья, не больше. И, естественно, себя Одиссей не относил к варварам. Он даже в городе, он даже не был какой-то совет, он был царь, конечно, он все равно был совет, где решались общие вопросы и так далее. Но самому Одиссею, несмотря на то, что Одиссей интересовался, живут ли здесь законопослушные, богобоязненные люди и так далее, самому Одиссею не мешало ни в коем случае, ни в коем образом не мешало по дороге из строя напасть на абсолютно мирный город Исмара, уничтожить, продать там всех, убить всех мужчин, продать женщин, детей в рабство. Единственное, что его заботило в этой повести, это то, что вы... И члены его вот экипажев, да, которые сопровождали вот его корабли, чтобы они разделили, чтобы разделили всю вот эту вот трофей поровну. То есть забота о женщинах, о детей, которых вот он взял в плен, перепродал в рабство, абсолютно как бы никому не мешающий город. Ему это не мешало, этот вопрос его вообще не затрагивал. Получается, что разница между Одиссеем и Циклопом заключается только в ширине самого этого круга их заботы. Если циклопа был очень узкий круг его забот, да, вот, то есть его семья и не больше, У Одиссея был круг забот, его сопровождающие там солдаты, матросы, которые с ним плыли, его члены его экипажей, и город, город, страна, в которой вот он, в котором царствовал и так далее. Но других ему это никак не мешало их уничтожить и так далее. Можно сказать такую вещь, что разница, скажем так, у Одиссея было понятно, ему была понятная вещь. Он тоже действует в рамках своих интересов. Только его интересы более широкие, его интересы касаются более широкого круга людей. Но это все равно его же интересы. У нас есть очень, можно сказать, провести можно такую интересную аналогию между Одиссеем и Авраамом. Когда Авраам спускался в Эрец Плештим, там в Эрец Грар, он сказал Авимелеху, который вот взял Сару, потому что Авраам сказал, что это моя сестра. И когда к нему пришел с претензией Авимелех, что почему ты сказал, что это твоя жена, не твоя сестра, на это Авраам сказал, только нет богобоязни в этом мире и убьют меня из-за моей жены. Примерно, да, там точно не помню сам стих. Нет богобоязни в этом месте и убьют меня из-за моей жены. То есть мы с вами понимаем, Авраам тоже приходит с претензией. Говорит к Авимелеху, что здесь нет богобоязни. То есть тот же самый поиск, который искал Сократ, ну, на первый взгляд, да, живут ли здесь богов боящие люди, или богобоязненность, которую искал Авраам. Но это абсолютно два разных подхода. Мы с вами объяснили такую вещь, что это уже не раз говорили на эти темы, поэтому это очень вкратце повторю. Язычник, да, у которого много богов, у него много источников, боги не являются для него властью. В общем, представление язычников, боги не являются никакой властью. Боги для него это определенное средство достижения той или иной цели. Даже когда он служит Богу, но он служит ему для достижения какой-то власти. Для достижения, извините, каких-то целей. Как мы с вами приводили пример, человек, который там мореплаватель, отплывается, вот Одиссей, который отплывал в плавание, должен был принести Посейдону жертву. Это не потому, что он служит Посейдону. Это не потому, что он уважает Посейдона. А потому, что ему надо, чтобы море было тихо и спокойно. Вот когда Одиссей там убил вот этого циклопа, не убил, а выколол ему глаз, Посейдон его преследовал всю его дорогу обратно домой. То есть лучше с богами не связываться, лучше им служить. Почему? Потому что боги, это, знаете, как такие коррумпированные чиновники. Лучше их задобрить, дать им взятку, задобрить для того, чтобы они выполнили мою цель. Ведь надо понять, когда мы относим к какому-то коррумпированному чиновнику, да, конверт с деньгами, это не потому, что мы его любим, мы ему служим и видим в нем какую-то власть. Нет, мы надеемся, что тем самым образом мы его подкупим, он будет выполнять наши требования, наши просьбы. То есть мы тем самым образом хотим завербовать его к себе. В общем, взгляд язычников, мы опять же уже не раз об этом говорили, поэтому это вкратце говорю. В общем, взгляд язычников по отношению к богам именно такой вот, такому представлению. Есть какие-то у меня потребности, эти потребности, определенные потребности я не могу достичь своими трудами, они зависят от желания богов, лучше я их задобрю. Тем самым образом боги служат для меня, поэтому естественно, что законы, принимающие вот это вот полисой, да, обществом вот этим вот греческим, ну, мы берем в основу греков, но это касается всех язычников, законы, которые они принимаются для одной цели, для моих личных интересов, для интересов самого общества. Мне, как одному одиночному человеку, не выжить в этом мире, мне требуется общество, требуются какие-то ремесленники, для того, чтобы я мог жить и выжить в этом мире. Поэтому мне требуется общество. Для того, чтобы было общество, требуются какие-то общественные, нравственные, моральные нравы. Для того, чтобы общество могло жить и уживаться вместе. Потому что без этого, как написано в трактате про отцов, будут люди глотать один другого живым. Почему? Потому что если нет законов, нет каких-то общественных, каких-то вот нравственных, моральных принципов, все разрушится. Каждый сильный, как и в животной стае, наиболее сильные будут отхватывать, наиболее слабые будут умирать и так далее. Для того, чтобы общество существовало, требуются какие-то правила. В эти правила, естественно, входит не воровать и так далее, и так далее. не убивать, не воровать, не обижать слабых. Все вот эти, все нам знакомые моральные принципы входят именно вот в этот вот, в этот интерес для того, чтобы сдержать общество, потому что иначе общество не выдержит. Но здесь также надо заметить еще одну вещь. Если единственный источник моей морали является мои интересы или интересы общества, которые и являются моими интересами, тогда, естественно, под какими-то натисками каких-то там, не знаю, событий я могу изменить свои интересы. Я могу предать свои интересы. Если, допустим, мне понятно, что нельзя похищать чужих жен, но если эта жена будет суперкрасивая какая-то или что бы то ни было, я убью ее мужа для того, чтобы ее отобрать. И именно с этой ситуацией нам представляет Тора вот эту вот, скажем так, ситуацию с Авраамом. Авраам спустился в Эрец-Гарар и видит, как нам говорят мудрецы, была цивилизация, законность, законопослушение, все было в рамках закона. Но что, если они столкнутся с какой-то преградой, они убьют человека для того, чтобы отобрать то, что им надо. Если им понравится какая-то женщина, да, они ни в коем случае не нарушат закон, но они найдут какую-то дырку в законе, как это выкрутить, так даже способом убийства мужа, для того, чтобы захватить эту жену. Почему? Потому что изначально весь их подход к моральным ценностям являлся как личный интерес для того, чтобы общество существовало. То есть их интерес, их единственная мотивация жить по морали – это их интерес. И если это их единственная, вот это вот, их единственный принцип – это их интерес, естественно, что когда более серьезный интерес, он может перебороть все остальные интересы. Поэтому на это, хочет нам показать Тора, полагаться невозможно. Что же собой представляет монотеист? Мы с вами тоже уже не раз разбирали, что собой представляет монотеист. Одно из понятий монотеизма заключается в том, что человек принимает Всевышнего как абсолютную власть над собой. Это есть монотеист. Монотеист – это не просто человек верит, что где-то там есть один единый Бог. Мы сказали с вами, что это тоже язычник. Монотеист – это тот самый, кто принимает власть Всевышнего как абсолютную власть над собой. Он осознает, что Всевышний, он является источником всего происходящего в этом мире. Он власть над всем происходящим в этом мире. И тем самым образом подчиняет себя под эту власть. Это и есть монотеист. Поэтому у этого человека то, что является моральным, скажем, источником, это не его личные интересы. Это высшая власть. И мы с вами приводили не раз примеры. Мы можем спросить любого. Вот представьте себе, приходит ребенок, задает вопрос: папа, почему я не могу там, не знаю, убить? У меня там в школе, в классе, там ребенок там, не знаю, в шестом классе, у меня есть одноклассник, который там, не знаю, всем вредит, там, не знаю, жить мешает. Почему мне его не убить? Как мы сможем ему ответить на этот вопрос? Что мы можем ответить ему? Мы можем ему сказать: смотри, если ты убьешь, тебя в тюрьму посадят. Или, там, не знаю, хотел бы ты, чтобы убили тебя. Или хотел бы ты жить в обществе, где каждый будет убивать другого. Или, и так далее, и так далее. Но если мы с вами заметим, все эти вопросы, все эти ответы, они не касаются самого вопроса, почему убивать плохо. Они объясняют, почему убивать невыгодно. И эти объяснения могут объяснить именно греческой морали, именно морали Одиссея, который отталкивался от своих интересов. Мы можем прийти и сказать: смотри, здесь тебе невыгодно будет это делать, это не соответствует твоим интересам. Но почему сам по себе поступок плохой, даже в чем разница, не поймает этого человека? Допустим, сын каким-то образом разработал гениальный план, его не поймает на этом убийстве. Что мы сейчас можем ему ответить? У нас уже теряется вся возможность ему каким-то образом на это ответить. Поэтому в данной ситуации все, что у нас есть, практически ничего. Мы можем всегда перевести этот разговор на выгоду. В отличие от этого, монотеист, который принимает власть Всевышнего над собой, у него понятно, что нельзя убивать. Почему? Потому что в Торе написано: нельзя убивать. Почему нельзя воровать? Потому что Бог сказал, что нельзя воровать. И тем самым, что Бог сказал, что нельзя убивать, это плохой поступок. Все, на этом закончен разговор. Это плохой поступок. Почему? Потому что Бог сказал, что нельзя убивать. Тем самым образом, я отношусь к этому поступку как плохой поступок. И здесь все вопросы о выгоде и невыгоде отпадают. Над нами, я объясню своему сыну, не дай Бог, конечно, если он придет с таким вопросом, но если теоретически, да, я смогу объяснить человеку тем, что я верующий человек, верю в единую власть над этим миром и единую власть над собой, и эта власть мне запрещает кого-то убивать. И в данной ситуации все мои интересы, как бы я ни был заинтересован, все отходит на задний план. Потому что не мои интересы привели меня к этому выводу, что нельзя убивать или нельзя воровать. Таким образом, мы с вами говорим о том, что первое, то, что мы с вами вот хочу сейчас разделить, о том, что несмотря на то, что многие заповеди, которые мы с вами встретим в этом вот, в этих главах, которые занимаются юридическими вопросами, не идут параллельно с обычными человеческими законами в любом нормальном цивилизованном человеческом обществе. Да, вполне может быть. Но Тора добавила здесь что-то другое. Тора добавила здесь новый элемент, новый источник всему этому. Тора нам сказал, что то, что нельзя это делать, это не потому что эта вещь, она невыгодна, а потому что Всевышний ее запретил. И когда Тора нам говорит, что нельзя воровать, это совсем по-другому нельзя воровать. Это не то, что нельзя воровать, как у других людей нельзя воровать. А это нельзя воровать не потому, что мне это невыгодно или мне это будет очень плохо жить в таком обществе. Нет, потому что Бог сказал, что нельзя воровать, это уже совсем имеет другое понятие, совсем другой подход к этому вопросу. Окей, с этим я надеюсь, что мы разобрались. И в дальнейшем то, что надо понять, что собой означает само воровство. Что значит своровать вещь? Для того, чтобы понять, что такое своровать, надо понять, что значит не мое или мое. Да, и я также получил, после прошлого урока я получил несколько упреков в группу, что тему про Робинзон Крузо, на котором который был назван прошлый урок, мы так и не затронули. Совершенно верно, мы на прошлом уроке не успели ее затронуть, я вот сейчас попытаюсь ее затронуть. То есть Робин Гуда, да, тему Робин Гуда. Смотрите, один из известных, я думаю, таких вот рассказов, которые мы знаем, Робинзон Крузо, который написал Даниэль Дефо, если не ошибаюсь, Даниэль Дефо, по-моему, звали, он, кроме прочего, он был еще экономист, Даниэль Дефо был экономист, который занимался философским таким вот понятием, что значит собственность. Что значит моя вещь? Вот на мне одета рубашка. Что ее делает моей? То есть, если придет кто-то другой, ее заберет, я вам скажу, ты забрал не свою рубашку. Но если я ему продал, это стала его рубашка, что в ней изменилось? Рубашка как была белого цвета, так и осталась. Как была с пуговицами, так и осталась. На рубашке ничего и не изменилось. Что означает собственность? Что такое собственность? Когда он писал вот этот роман «Робинзон Крузо», одной из вещей, которую он хотел проверить через этот роман, он описывал там интересную ситуацию, что когда Робинзон Крузо находился на необитаемом острове, он тоже пытался, несмотря на то, что он еще не знал, конечно, там он еще не повстречал пятницу и не знал, что там еще ходят разные дикари, но когда он находился на том острове, он тоже старался пометить вещи своими инициалами. Своим именем, своими инициалами. Почему? Зачем? Ты один здесь на этом острове. Кому что мешает? Но он хотел этим сказать Даниэль Дефо. Он объяснил этом, что у человека есть внутренняя потребность такая вот отметить вещь как его собственная вещь, даже если никто в этом не сомневается. Более того, Даже если, скажем, эта вещь, допустим, представим себе, человек берет какую-то интересную книгу в библиотеке, которая ему по-настоящему очень понравилась, он ее перечитал. И первое, что он сделает, он попытается эту книгу купить в магазине. ну, если это какая-то такая важная для него книга, он попытается купить в магазине. Зачем? Вот у тебя в библиотеке эта книга. Но у человека есть такой вот внутренний такой вот порыв ощутить, что это что-то его. Поэтому он всегда пытается отметить вещи, пометить свою собственность, пометить свои, вот это вот, свои вещи и так далее. Для того, чтобы объяснить почему-то, вот, что его подталкивает к этому, надо понять такую вещь. Смотрите, нам уже говорили еврейские мудрецы, но это, думаю, очень принято не только среди мудрецов, мы видим это и в психологии тоже такое понятие используется. Но в основном так называют еврейские мудрецы, что человек состоит в двух состояниях. Или расширение своего сознания, или расширение своей души, своего сознания, или сужение своего сознания. Когда человеческое сознание стремится к расширению, познанию, расширению, когда он расширяется на другие вещи, приобретая другие вещи, он ощущает себя более полноценным, чем то, что он был до того, как эти вещи приобрел. Расширение сознания, будь то приобретение знаний, будь то приобретение каких-то вещей, придает человеку ощущение полноценности большей, той полноценности, которую он ощущал до этого. Это то, что называется вот счастье. Так вот как раз, если не ошибаюсь, Борух Спиноза в книге «Этики» объясняет такое понятие вот счастье человека. Человек счастливый, когда ощущает себя более совершенным, чем то, что был минуту назад. И в основном это получает, происходит это ощущение тогда, когда расширяется его, вот его сознание на другие вещи и так далее. То есть, когда человек приходит в магазин и приобретает какую-то новую вещь, в его сознании эта вещь его. Его сознание расширилось, можно сказать, на эту вещь тоже. И сейчас эта вещь становится неотъемлемой частью его же самого сознания. В его сознании, как я сказал, это его вещь. И чем больше предметов вот он приобретает, чем больше предметов он вот имеет, покупает, тем больше расширяется его сознание. Когда происходит, например, какой-то экономический кризис, переживание, депрессия, сознание человека сужается. Когда человек больной, мы видим, что он теряет интерес ко всему окружающему, его сознание все более и более концентрируется на нем и на его страданиях, и он теряет интерес ко всему происходящему. Он теряет интерес ко всему, что происходит вокруг. Когда человек находится в хорошем состоянии, в хорошем ощущении, наоборот, его сознание расширяется, вот он с легкой душой заходит в магазин, знаете, приобретает себе вещи, покупает и так далее, выходит туда абсолютно счастливый и радостный. Естественно, что, как пишет Аристотель, человек должен больше посвятить себя именно интеллектуальным постижениям, потому что они всегда останутся при нем, а не просто какие-то предметы. Но, во всяком случае, так же, как человек познает какие-то вещи, расширяет свое сознание, так же, когда он их и приобретает, он расширяет свое сознание. Например, очень принято было, я не знаю, как сегодня это, но в свое время было принято, человек, который находился в каком-то депрессии или терял аппетит к чему-то, интерес к чему-то, психологи часто посылали его на покупки. Иди купи себе что-нибудь, иди порадуй себя чему-нибудь. Почему? Потому что это приводит к искусственному расширению сознания. Когда расширяется, как мы с вами сказали, круг его владений, человек ощущает возвышение души. Да, он более возвышенный и так далее. Поэтому, когда он находится в тяжелом душевном положении, он приобретает вещи. Но здесь есть тоже проблема. В чем? Когда он привыкает к этой вещи, его восторг успокаивается по отношению к этой вещи, сознание останавливается, нету больше куда расширяться. То есть это уже все, это ему уже становится привычным, и она ищет новые сферы расширения. И это опять же надо приобретать что-то. То есть все потребительское общество именно на вот этом вот работает постоянно, дать человеку вот этот постоянный голод для расширения своего сознания и так далее. Он всегда вводит человека, вот потребительское общество, в ложь, связывая счастье с приобретением того или иного товара. И люди, вот знаете, вот если кто-нибудь покупал какие-нибудь там предметы, даже вообще не связаны с человеческим счастьем, то, да, принтер. Вот мы недавно купили принтер. Обычный принтер, ну, для компьютера. Там на коробке этих принтеров люди держатся за руки, и африканцы, и китайцы, и все держатся за руку, и все улыбаются. Я принтер купил, я не купил ничего другого, кроме принтера. Он должен просто бросать чернила на бумагу и выпускать бумагу. Но все равно, когда мы это приобретаем, это как бы нам хотят дать вот это вот фальшивое ощущение какого-то счастья. Теперь, понимая это, что человек приобретает какую-то вещь, эта вещь становится неотъемлемой частью его сознания. Человек и есть его сознание. Это есть. Что такое человек, как мы с вами уже не раз говорили, это то, как он себя, это его сознание. Это не его наружное тело, потому что оно не определяет самого человека как человека. То есть, не дай бог человека там отрубить руки, ноги, что бы то ни было, он остается тем же самым человеком. То же самое человек меняется. Он когда-то был молодым, взрослым, пожилым и так далее. Он, но это тот же самый человек. Потому что там понятно, что человек, когда мы хотим определить Петю, Васю и так далее, мы в первую очередь определяем его сознание. То есть, кто стоит за пределами вот этого тела, за форма, форма вот этого вот его наружного проявления через его тело и так далее. Если его человек и есть его сознание, отбирая у него имущество, а мы сказали, что приобретенное имущество – это часть его сознания, мы как бы ограничиваем его сознание. Тем самым образом, ну, знаете, как бы немного его убиваем. У нас по-настоящему в Зоар написана такая вещь, что человек, который отбирает у другого имущество, он его убивает. Человек, который отбирает имущество, он убивает того, у кого он отобрал это имущество. Почему? Потому что, да, он как бы ограничивает его сознание, как бы немножко забрал вот это вот сознание. Все, что человек считает, что это его вещь, забирать у него эту вещь нельзя. На эту вещь распространяется его сознание. Не может такого быть, чтобы на одну вещь, по идее, распространялось сознание двух людей. Когда это происходит, это спорный вопрос, который отводится в суд, и судьи решают, что в данной ситуации делать. Но все то время, что эта вещь принадлежит тому человеку, какому-то другому человеку, отбирая эту вещь, это называется, что я ворую эту вещь, я забираю и ограничиваю его сознание. Это называется воровство. Сам человек может, конечно, отказаться от этого, от этой вещи, сделать ее бесхозной, перепродать ее, да подарить кому-то в подарок, что бы то ни было. Что происходит в данной ситуации, когда человек выкидывает какую-то вещь или дарит какую-то вещь? Он выводит ее из своего сознания. Все, это уже вещь не его, она его не касается, он ею не интересуется, и все, она уже отходит в сторону, это уже не его вещь. Но все то время, что он относится к ней как своя вещь, она его. И каждый раз, когда я прихожу и забираю эту вещь, это и есть воровство. Что такое воровство? Когда я забираю или ограничиваю подход человека к своей собственности. То есть я ограничиваю его сознание. Поэтому, говорит нам Равиш, тот самый источник, который произнес «не убей», он же произнес и «не воруй». И мы также, как должны, нам очевидно и понятно, что строго относиться к жизни другого человека, также мы должны строго и с уважением считаться с правом его собственности. Только обоюдное уважение к собственности других способно создать справедливое общество. Человек же, говорит Равиш, который, полагаясь на свою силу, на свою власть, отбирает, знаете, отжимает бизнес, как мне кто-то сказал такую вот вещь, отжимает бизнес, отбирает имущество человека, он животное, которое полагается на свою силу, а даже не то, что описывал Аристотель, что человек способен жить своим разумом, понимая такие понятия, как справедливость или добро или зло. Человек, который полагается на свою силу, на свою власть, и тем самым отбирает и притесняет имущество, отжимает бизнес у других людей, он животное, он просто зверь. Человек видит не просто, в отличие от животных, человек видит не просто предметы, лежащие перед ним, мы с вами уже не раз говорили об этом. Человек видит формы, он способен понять смысл увиденной им вещи. И когда он видит какой-то предмет, лежащий у кого-то в пределах собственности, или предмет, на котором написаны какие-то данные какого-то человека, он способен осознать, что это не просто предмет, просто так лежащий, это предмет кому-то принадлежащий. Человек, который игнорирует собственность или права собственности другого человека, он практически игнорирует свои человеческие качества, игнорирует свои человеческие способности понимать, что такое форма и действовать по этому и так далее. То есть он становится просто зверем. Если он не считается с формой вещей, как говорит Равиш, он спускается на уровень животных. Да, и мы с вами всегда помним, как мы уже говорили в начале, как люди жили, ну, читали как минимум. Каждый, кто читал Джек Лондона о золотой лихорадке в Аляске, каждый, кто читал о Диком Западе, каждый, кто смотрел там, не знаю, сериалы про бандитизм 90-х годов, он видел, как общество управляет звери. Это не людское общество. Поэтому люди пытались всеми силами выйти из этого положения, потому что так не могут обстоять дела. Это очень ужасное положение вещей, где у человека нет права на свою собственность. Но я хочу, здесь есть еще один аспект. Есть еще один аспект, который надо заметить. Аспект, который мы с вами тоже не раз вспоминали от имени Рав Кук, главный раввин Израиля в свое время был, Рав Кук, он говорил такую вещь, что человек создан, это не Рав Кук, это понятно нам и без него, что человек создан для возможности выбирать. Рав Кук только объяснил, какой смысл в этом. Смысл в этом, что, чтобы придать человеку, чтобы дать возможность, скажем, Всевышнему продолжать совершенствоваться, несмотря на то, что он совершенный. Когда совершенствуется его творение, тем самым образом совершенствуется он, несмотря на то, что он сам совершенный. Поэтому, когда человеку дается во владение, да, определенное имущество, определенные вещи, которые даются ему во владение, человек должен использовать их по назначению в зависимости от своего, идя по своему выбору. И когда человек предпочитает использовать эти вещи в правильных целях по предназначению, тем самым он улучшается и улучшает самого, скажем так, улучшает самого Всевышнего, продвигает, совершенствует Всевышнего. Когда мы отбираем у человека его имущество, по отношению к этому имуществу и ограничивается свобода выбора. И поэтому это тоже один из аспектов. То есть я, допустим, украл у человека телевизор. Сейчас у человека нет выбора, включать ли телевизор в субботу или нет. Я ограничил его свободу выбора. Я у человека украл еду, деньги, что бы то ни было. У него сейчас нет возможности правильно выбирать, что, как себя вести, помогать нищим, не помогать нищим и так далее. Все, что касается, да, просто так накидываю примеры. Естественно, есть более глубокие примеры, более интересные примеры и так далее. Я просто накидываю то, что в голову сейчас приходит. Тем самым образом, когда я ворую, я отбираю у человека возможность творить добро, выбирать правильно. И тем самым образом совершенствоваться, совершенствовать этот мир, и тем самым образом дать возможность Всевышнему совершенствоваться, несмотря на то, что он совершенный. Тем самым образом, то похожую идею мы с вами говорили по отношению к убийству. Когда я убиваю человека, естественно, ограничиваю возможности сейчас усовершенствовать этого мира, потому что до этого человек мог совершить хорошие поступки и так далее. Сейчас, когда его убиваем, у него нет этой возможности, мир потерял еще одного человека, который мог бы его каким-то образом совершенствовать. Тем же самым образом, то же самое относится к понятиям воровство. Когда я ворую что-то у человека, я ограничиваю его свободу выбора, тем самым образом ограничиваю его возможность совершенствоваться. Тем самым образом, этот человек, он уже ограничен, он уже не способен совершенствоваться, он уже не может совершенствоваться. И тем самым образом, я как бы наношу удар не только по самому человеку, я наношу удар по всему миру. И более того, как бы наношу удар по воле Всевышнего, по изначальной цели Всевышнего, ради которой существует мир. Тем самым образом, даже когда я отбираю какую-то, ну, как мы с вами видим дальше, какую-то мелочь какую-то у него отобрал, имеющую определенную стоимость, мы дальше в практических законах это увидим. Но я, когда отбираю какую-то вещь у человека, я должен понимать последствия. Почему Тора, мы задали вопрос, так строго относится сугубо к этому запрету воровать? Кроме того, что это общепринятый запрет, да, что воровать нельзя, это понятно каждому человеку, но почему Тора выделяет ему так много стихов? Потому что как и убивать, так и воровать ломает изначальную цель создания всего этого мира. Нарушает, они бьют, знаете, в сам корень. У нас есть заповеди, которые, нормально, нарушение закона Торы и так далее, но есть заповеди, последствия которых могут пошатнуть всю основу, на которой держится этот мир. Всю основу, ради которой создан этот мир. И поэтому, естественно, что последствия этого, они очень большие и очень велики. Мы задали вопрос, является ли Робин Гуд, ну, как бы прошлая тема прошлого урока, может ли Робин Гуд быть объектом нашего подражения? С одной стороны, как приводится, как он описывается, он отбирал у богатых и передавал бедным. Ну, допустим, возьмем вот этот, этот миф про него, что он по-настоящему все честно раздавал и так далее, отбирая у богатых, передавая бедным. Но он не имел никакого права это делать. Отбирая у богатых, он ограничивал их возможность делать добро. Отбирая у богатых, он ограничивал их возможность улучшать этот мир. Тем самым образом он ломал, как бы нам, с одной стороны, кажется, что он делал справедливые вещи. Но опять же, да, конечно, там есть тонкости, эти богатые, как там описывается, наживались на бедных, там неправильно брали у них деньги, это другой вопрос. Но мы приведем просто, можно ли украсть у обычного богатого человека что-то, чтобы раздать бедным. Да, просто в Робин Гуде там приводится о том, что там богатые наживались на бедных, там вот этот шериф, который был там, он наживался на бедных, на нищих, воровал у них деньги, требовал и так далее, поэтому Робин Гуд все им возвращал обратно. Но, допустим, представим с вами просто ситуацию. Какие-то бандиты ворвались в дом какого-то там миллиардера, украли у него дорогие вещи и раздали нищим. Вполне может быть, что если мы оттолкнемся от греческого понятия морали, вполне может быть, мы их можем понять. Но как бы они, да, привели к правильным политическим равновесиям в этом обществе. Они дали возможность нищим тоже просуществовать и так далее. Допустим. Это не так гладко, ну допустим. Но с точки зрения слова Всевышнего, конечно, это делать нельзя. Во-первых, потому что Тора не разрешает воровать у кого-то для того, чтобы раздавать кому-то. Это во-первых. А во-вторых, я ограничиваю возможность богатого совершенствоваться и совершенствовать этот мир. Поэтому это не отговорка, что у него и так все хватит. Ой, он даже не почувствует это. Это не отговорка. Нет такого, он даже это не почувствует. Нет такого, это богатая компания, ей наплевать. Нет такого. Если я ворую вещь, я нарушаю весь тот порядок, весь тот баланс, всю ту ценность, всю ту цель, ради которой существует этот мир. И поэтому нет никакой разницы, у кого мы воруем, у богатого, у нищего, или у царя, или также кто ворует, будь то богатый, нищий и царь. И в этом, знаете, есть вот часто сравнивают с законами Хаммурави. Я не знаю, как на русском это называется, просто на иврите называется Сефер Хуким Шель Хаммурави, книга законов Хаммурави. На русском я не знаю, как называется. Древние законы шумерских племен. Там тоже у нас это первая, считается в истории, первая книга законов. То есть она даже была записана еще раньше Торы. Это первая книга законов. Ей присчитывается там 5000 лет, что такое, если я не ошибаюсь. То есть это самая первая летопись законов, которые вот где-то были написаны. И вот недавно их, там, не помню, когда их там раскопали и так далее. Так вот, в книгах законов Хаммурави тоже написано, что воровство наказуемо. Только как? Человек, который украл у царя или у жрецов храма, ему полагается смерть. Человек, который украл у богатого, он продается в рабство. Человек, который украл у нищего, должен ему заплатить вдвойне. Очень похожие законы на законы Торы. Но разница колоссальная. В Торе не имеет значения, у кого я украл. И не имеет значения, кто украл. Не имеет значения, это украл царь, или это украл богатый, или украл нищий. И не имеет значения, у кого украли. У царя, у богатого или нищего. Все равны перед законом, потому что все одинаково нарушают одну и ту же цель, ради которой существовал мир. Все равны одинаково перед законом. Если он не может заплатить вдвойне, его продают. Если он не может вернуть воровство, его продают в рабство. Это касается всех. Не имеет значения, кто бы, даже богатый человек и так далее. Еще раз, человеческое общество, как мы сказали с вами, отличается от животных тем, что должно считаться со справедливостью, а не с силой. Не с властью и не с силой. Если нет, тогда это общество животных. Коррумпированное общество – это ужасное общество, которое приводит к преступности, к угнетанию, к убийству по причине того, что в коррумпированном обществе не все равны. Извините, в коррумпированном обществе не все равны, и в коррумпированном обществе люди теряют как бы свою власть при возможности или по желанию какого бы то ни было там чиновника и так далее, теряют власть над своей собственностью. Окей. Сейчас я хочу с вами пробежаться немножко по практическим законам, касающимся воровства, и как бы закончить эту тему. Смотрите. По закону Торы нельзя без разрешения брать любую вещь, ценность которой превышает прута. Прута во времена вот мудрецов это была самая минимальная монета. Я думаю, что в Израиле сегодня прута это, наверное, где-то полшекеля. То есть это самая минимальная вещь, да, там, которая вот несет какую-то минимальную стоимость, на которую человек обращает внимание. Вот это называется прута. Но мудрецы подчеркнули, что брать и меньше этой ценности это тоже нехорошо. Потому что, во-первых, человек себя приучает воровать, говорят мудрецы, а во-вторых, если каждый придет и будет отбирать мелочь, в конечном итоге у того человека ничего не останется. Надо подчеркнуть еще одну такую вещь. Бывает очень часто ситуация, когда человек не считает, что это воровство. Он не думает, что это воровство. Он пользуется этим, даже не останавливаясь на секунду и не думая. Если мы сделаем ему замечание, он очень удивится. Например, на работе. Человек работает в каком-то офисе, и он способен использовать, принтер, рабочий принтер, и использовать там для распечатки каких-то домашних заданий для своего ребенка. Он использует чернила, использует бумагу, использует ресурс этого офиса не по назначению. Теперь, если офис разрешает, конечно, с этим никаких вопросов нет. Но делать это без разрешения офиса или использовать ресурсы рабочего места без разрешения хозяев этого рабочего места и так далее, это тоже тип воровства. Но очень многие люди даже не останавливаются, даже не думают об этом. Даже на секунду не останавливаются, не думают об этом. Используют часто офисные ресурсы абсолютно не по назначению, по своим каким-то личным целям и так далее. Например, во время рабочего времени решать свои личные проблемы. Теперь, еще раз, если это допустимо в офисе, это одно. Но если нет, например, мудрецы говорят, что человек не имеет права даже здороваться с другим человеком во время своей работы. Почему? Он отвлекается и ворует время, и ворует ресурсы, и ворует свои вот эти усилия, которые он должен вкладывать в работу. Иначе тоже определенный тип воровства. Нельзя воровать даже ради смеха. Если хотим над кем-то, приколоться над кем-то, да, такой прикол сделать, его напугать. Он бегает, ищет какую-то вещь, мы все стоим в стороне, там посмеиваемся. Это тоже считается воровством. Если хозяин очнулся, увидел, что у него этой вещи нету, и он на секунду испугался, на секунду затрепешался, это уже воровство. Даже если это ради смеха и так далее. Нельзя брать даже с намерением вернуть без ведома хозяина. Да, взять какую-то вещь, использовать ее, и потом же ее вернуть на свое место, чтобы хозяин об этом не знал. Нельзя этого брать тоже. Даже забрать что-то на минуту, тоже этого делать нельзя. Даже если человек планирует украсть что-то и вернуть больше украденного, если это без ведома хозяина, это делать нельзя тоже. Равиш подчеркивает, здесь очень интересный, видите, подход между германским, немецким еврейством и, скажем, восточноевропейским еврейством. Если среди восточных, Украина, Польша, да, вот восточное еврейство, многие евреи вынуждены были промышлять контрабандой вещей, там, особенно когда царская Россия наложила определенные налоги на продажу алкогольных напитков специально, чтобы ударить по бизнесу евреев и так далее. Многие занимались контрабандой. Равиш пишет, что это ни в коем случае делать нельзя. Налоги, которые возложены государством, человек должен платить. Контрабанда, там, для того, чтобы избежать каких-то налогов, по мнению Равиша, это считается воровством. Это, опять же, есть здесь разные тонкости, но в основном сегодня к этому придерживаются многие. Да, надо понимать, когда мы налоги платим государству, опять же, да, конечно, можно сказать, а это коррумпировано государство, мы платим там ворованным чиновникам. Вполне может быть, я не вхожу в тонкости такие, да, но если мы живем в нормальном государстве, где работают нормальные институты власти, работают, ну, нормальное государство, цивилизованное государство, не платя налоги, когда человек должен их платить, он практически ворует то общество. Не возвращающий вовремя долг или не плативший зарплату вовремя, тоже считается вор. Надо его договориться с человеком о зарплате или там с каким-то ремесленником. Я договорился, я тебе завтра заплачу, тебя послезавтра. Мы договорились о какой-то дате, я должен ему возвратить эти деньги в ту дату. Нельзя поощрять воровство, покупая у вора. Скупать ворованное нельзя. И даже если у нас есть какие-то подозрения, что может быть эта вещь ворованная, нельзя покупать. Очень часто мы можем там увидеть, где-то стоят люди, продают какие-то вещи по дешевке, подержанные вещи по дешевке. Если у нас это вызывает подозрение, что, может быть, эти украшения или эти вещи, они каким-то образом ворованы, мы ни в коем случае не имеем права поощрять это воровство тем, что будем скупать ворованные вещи. Интересный закон, касающийся азартных игр или просто игр. Люди, которые играют на деньги. Если эти игры зависимы от разума, например, шахматы или спортивные достижения, да, там поспорили о каком-то там, я с кем-то там играю в век, там, не знаю, что-нибудь играем какие-то, рассчитаны на человеческие способности, тогда это можно. Но если они рассчитаны на счастье, опять же, там разновидность игр в карты и так далее, я там не вхожу, там покер, шмот, там уже не вхожу во все эти игры, но если они рассчитаны на счастье, или какие-то там споры, там какая команда победит, пари и что бы то ни было. Если это все рассчитано на счастье, ни в коем случае в это играть нельзя. Это тоже считается воровство. Потому что мудрецы говорят, что хозяин денег не готов с ними расставаться. Каждый родитель, говорит Равиш, должен следить за своими детьми и учить их с раннего возраста уважать чужое имущество. Очень часто можно заметить, когда родители с детьми заходят в магазин, и дети просто как любопытные, маленькие дети любопытные, начинают трогать разные вещи, начинают там поднимать что-то с полок, спускать что-то с полок, не случайно уронил, случайно не уронил. Родитель должен уже с самого маленького возраста приучать детей с уважением относиться к чужому имуществу и ни в коем случае не брать в руки то, что ему не принадлежит. Если родитель видит, что ребенок заинтересован, купи, пожалуйста, проблем нет. Если нет, ни в коем случае ты не должен поощрять то или не обращать внимания на то, что ребенок использует ворованную вещь и так далее. Окей, мы, слава Богу, с вами закончили сегодня эту тему. Безрат Ашем, мы там следующему разу, надо будет по календарю как-то получится, мы начнем уже новую тему. И хорошо, если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое за урок. Есть голосовые вопросы. Сейчас, пожалуйста, Михаил Бецалель. У вас включен микрофон, надо только нажать.
Добрый вечер. Не ожидал, что голосовой вопрос надо будет задавать. Я просто хотел спросить, уточнить просто по поводу... Вы сказали, что Рав Даниэль, извините, вы сказали, что тот же голос сказал, что не убей. То есть я понимаю, что речь идет о 10 заповедях, да? А как я раньше думал, традиция говорит о том, что 10 заповедей, ну, не укради, имеется в виду похищение человека, а не воровстве.
Почему? Нет, тот же голос имеется в виду во всей Торе. Мы не разделяем, да. Смотрите, Рамбам пишет, что по-настоящему. Есть такие обычаи, знаете, в синагогах, когда читают 10 заповедей на скрижалях завета, люди встают. Рамбам очень выступил против этого обычая. Он говорит, что они как бы разделяют Тору от Торы. Нет такого. Вся Тора это вот это один голос, скажем так. Просто были те, что вначале Муше принес нам первые. Это те заповеди, которые вот написаны в скрижалях Завета. А остальная Тора была предана всем более позже. Но это одна и та же Тора. Когда Рав Иш говорит о голосе, он не имеет в виду 10 заповедей.
Да, спасибо. Всю Тору. Спасибо. Кстати, Рав Хирш похоронен в нашем городе.
Да? А, да? Где? Франкфурт?
Франкфурт на Майне, да.
А, вы в Франкфурте на Майне. Отлично.
Хорошо, спасибо.
С удовольствием.
Спасибо. Следующий голосовой вопрос. Инна Гольд. Лана, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Пыталась записывать цитаты ваши, чтобы на основании цитат задать свой вопрос. Немножко будет тяжело. Вы говорили о воровстве, а мой вопрос будет о другом. У меня вообще 2 вопроса, но начну с этого, он важнее. Значит, такая вещь, вы говорите, отбирая имущество у человека, вор ограничивает его сознание. Так? Значит, ограничивать сознание – это плохо. И получается, что сознание – это собственность человека. И кто это сказал? Я не помню, человек – это его сознание. Окей. Кроме этого, вы процитировали также Аристотеля, который говорит, что человек должен уделять особое внимание своим знаниям и повышению знаний, потому что именно это у него и остается. И Спиноза также подтверждает, что счастье, у меня такой кружок есть в моем институте, где я психологией занимаюсь, вот на все эти темы. Абсолютно точно человек ощущает вот именно полное чувство счастья, а даже еще выше можно сказать и кайфа, и другие слова, извините, когда он действительно вот что-то для себя открывает и так далее.
Значит, они не говорили о именно открывании, они предложили 2 варианта. Или наполнение имуществом, или познанием.
Да, но я именно иду дальше тогда и говорю от слова вот такие понятия, как самоидентификация и самодостаточность людей, но, естественно, самодостаточность ни в коем образе не имеется в виду материальная самодостаточность. То есть люди самодостаточные – это не материальное. Но у меня есть формулировка.
Нет, секунду, вы говорите правильную вещь, так считает
он. Я не к этому иду. Самодостаточность, мы просто говорили 2 дня на это, считается одним из самых важных характеристик личности человека. Его называют самодостаточным. Он отличается неординарным мышлением и не боится выступать против общественного мнения. Самодостаточность позволяет обрести внутреннюю свободу. Я сейчас вам скажу, куда я подкручиваю. Okay. Кроме того, Декарт еще тоже очень хорошая мысль. Он говорит, я мыслю, следовательно, я есть, да? Я мыслю, следовательно, я существую. Значит, надо иметь вот эту свободу мысли. А теперь я прихожу к одному слову, вот которое я не могу со всем этим вышесказанным соединить. Это слово раб. Я уже не первый
какое
раз.
Какое слово?
Раб. Вы говорите, что монотеизм именно то, что люди, ну, верующие люди должны признать свое рабство. Вопрос. И я это не могу переварить, скажем так. Как человек может быть самодостаточным? Как человек может иметь свободу, внутреннюю свободу, выражение мыслей, как вот все, что Декарт говорил и так далее, как это можно совместить со словом раб? Раб – это раб. Точка. Вот это вот моя такая длинная цепочка.
Да, есть только разница в чем. Да. Когда мы с вами говорим о рабстве, в основном рабов никто не спрашивал. Правильно, вот приходила и... какая-то более крупная страна, да. захватывала более мелкую страну, их уводили, да. их уводили в рабство, и все, их никто не спрашивал. Здесь не требуется от нас, это мы не говорим о том, что тем, что мы созданы Всевышним, поэтому мы его рабы. Нет, здесь говорится другое, что человек должен сам осознать власть, которой он должен подчиниться. Это что-то другое. Это уже человек должен по своему выбору осознать власть, которой он должен подчиниться. Потому что нету, я вам скажу, смотрите, как вы можете объяснить человеку, да. почему он должен выполнять мицвот? Нету этому никакого объяснения. Никак мы этого не можем объяснить. Мы можем использовать риторику, сказать, что ты неблагодарный, Бог создал мир.
Но да, все, да, вот что... именно это. Вот именно это.
Это все риторика.
Ты раб.
Это, да, раб поэтому... Так я говорю, так подчеркиваю такую вещь. Настоящий монотеист – это тот, кто по-настоящему осознает власть Всевышнего. И этой власти он подчиняется. Я хочу подчеркнуть тоже еще одну такую вещь. Анархизм – это плохо. Даже если есть философия какой-то там анархизма и так далее. Да. Анархизм, то есть без власти, это плохо. И любой человек, каким бы он ни был философом, включая самого Рене Декарта. Рене Декарт, если вы знаете, он умер, потому что он выходил гулять с королевой Швеции, если не ошибаюсь. И он, потому что она его позвала на обучение, он ее обучал. И зимой он выходил с нее гулять рано-рано утром, и там он подхватил воспаление легких. Почему он это делал? Потому что он осознал свое подчинение указам королевы Швеции. И это не мешало ему быть, как вы правильно заметили, Рене Декартом. Любой человек живет под властью. Весь мир подвластен. Человек должен осознать только одно, что власть надо мной это не королева Швеции должна быть, а Всевышний. Это называется, что мы должны как бы осознать эту власть, поработиться этой властью и так далее. Но по своему выбору я сам должен это осознать.
Ну, в общем, вот этот вопрос у меня как бы не из такой... А еще теперь разрешите, пожалуйста, дальше это по вашему же уроку. Вы приводите два примера. Например, первый пример вы сказали «Одиссей» и «Циклоп». И дальше вы дальше говорите, что в обществе объясняют, что если не убивать, то не убивать просто невыгодно. И дальше вы говорите, но тем не менее, это Одиссею не помешало напасть на город и убить всех женщин и детей. А почему вы только об Одиссее говорите? А почему вы не говорите о захвате евреев, когда они выходили из пустыни? А почему вы не упомянули Шхем?
А замечательный почему, вопрос.
А
замечательный
почему вы вопрос. Упоминаете? Не, да. вы понимаете?
Сейчас, вот сейчас объясню. Сейчас, да, хороший сейчас.
Вопрос. Минуточку, а вот еще дальше вопрос. Это вообще уже конкретно по-вашему, это вот контра. Конкретно по поводу убийства Мидьян. Когда было сказано, идите, убейте. И когда они пришли и привели женщин и детей, что получилось? Это вообще нонсенс. Моше открыл рот на военачальников, Пинхас остался в стороне. Он говорит, как же так, вы чего детей привезли? Дальше что он говорит? Убейте всех мальчиков, а девочек возьмите себе. Это капец полный.
Совершенно верно. Хороший вопрос. Хороший вопрос, но ответ уже заложен в ваших словах.
Давайте.
Разница заключается в том, что они это делали по указу Торы. Не потому, что они торговали рабами, не потому, что они продавали рабами, не потому, что видели здесь какую-то выгоду в данной ситуации, им нужен был трофей на дорогу, а потому что Тора им сказала, Всевышний им, уст Муше им сказал. И здесь надо понять такую вещь. Когда мы с вами говорим о том, что человек принимает на себя власть Всевышнего, власть Торы, есть также заповеди Торы, которые обычному, нормальному человеку не дают ему нормально жить. Убийство, поголовное убийство Амалека, допустим, да? У нас есть написано в Танахе, что Шауль пошел с народом воевать на Амалека по указу пророка Шмуэля и сжалились над детьми, над женщинами и стариками. Не убили их. Когда Шмуэль пришел в этот стан израильский, увидел, что эти дети, женщины и так далее живые, закатал рукава и пошел всех поубивал. Секунду, это что это такое? Как это можно понять? Ответ здесь простой. Когда мы принимаем над собой власть кого-то, мы подчиняемся этой власти, даже когда она выступает против моральных принципов, в которых мы с вами росли. И я скажу вам более того. Если я услышу, что человек, который убил Амалека, у него не затронуло в душе ничего, не пережил внутренний конфликт, я буду бояться этого человека. Я уверен, что человек, который, ну, сегодня это теоретическая заповедь, но я уверен, что народы, когда выполняли заповедь Торы, я не вхожу сейчас, почему Тора, у Торы были веские причины это заповедовать, но я не буду сейчас говорить, потому что это отдельный урок, почему, но когда Тора сказала это делать, люди с болью в сердце шли это делать. Если бы Всевышний сказал этого не делать, они бы этого не сделали. То есть наоборот, и даже если Всевышний сказал бы им этого, просто не сказал бы им это делать, они бы этого не сделали. В этом вся разница. Одиссей напал на этот город, потому что им нужны были деньги, им нужна была выгода, им нужна была для того, чтобы женщин, детей продать в рабство и трофеи разделить между собой. Это то, что ему надо было. В Евторе такого не приводится нигде. Когда еврейский народ на кого-то нападал, у этого была веская причина. Опять же, тема этих причин, почему так жестоко относились к семи народам, включая Амалека, это отдельная тема для разговора, и как бы, может быть, вполне как-нибудь я дам на это урок тоже. Но это совсем другой подход. Это был подход именно потому, что они приняли власть Всевышнего даже против своих моральных принципов.
Я опять на связи, это опять я, очень хорошо. Последнее заключение, это последний вопрос, это вы говорите, нормы это такое растяжимое понятие, они, да, нормы есть, но если мне не нравится, я их могу подвинуть. Как получается, да? А вот в Торе, по Торе все делали вот таким образом. Если мне какая-то жена, женщина очень красивая понравилась, то я как бы не пойду против норм, но сделаю какой-то фокус, чтобы так подстраивать
ситуацию. Не фокус. Я сделаю то, что мне сказала, еще раз, надо заметить такую вещь. Смотрите, если вы трогаете случай с красивой пленницей, если мы с вами сравним все возможные войны, знаете, во время Второй мировой войны, после Второй мировой войны, около 3 миллионов немок подали просьбы на аборты. То есть это как минимум 3 миллиона немок были... Объясняю, да. Я просто хочу объяснить закон красивой пленницы, почему, для чего он предназначен. Он именно, как-то мы затрагивали уже эту тему, что вот есть у нас заповеди в Торе, которые идут с определенной хитростью. Тора не хочет, чтобы этого было. И поэтому Тора допускает с определенными условиями, ограничениями, которые вызывают у человека дискомфорт, и он в конечном итоге на это не пойдет. Как раз именно красивая пленница – это именно забота о женщинах, чтобы над ними не надругались, их не насиловали и их не трогали. Именно это как раз заповедь, я думаю, она самая гуманная и самая красивая, которая показывает нам о том, что Тора требует от нас заботиться даже о пленных, и тем более девушек, женщин, которые, представьте себе, у человека адреналин зашкаливает, да, там адреналин и тестостерон, и вот это вот, и все это у него голова кипит и горит, и все. Все нарывались на девушек и женщины, и насиловали налево и направо. Евреям это было запрещено. Были определенные ограничения, вызывающие определенные дискомфорты, которые в дальнейшем давали, спасали этих девушек. Поэтому как раз закон с красивой пленницей, он как раз красивый пример тому, как Тора требует от народа, от евреев заботиться о пленницах и о пленных, и о слабых людей, даже если эти слабые люди относятся к вражескому стану.
Это не был мой вопрос.
Нет, почему? Это то, что вы говорите про как они могли прийти на красивых пленниц и так далее. Вот это объяснение.
Нет, что есть подходят, то обыкновенный человек в обществе может их подвинуть и убить, предположим, нет, каким-то может, образом
нет.
мужа.
Он не может с ней ничего сделать. Он берет себе домой, она сидит у него у входа в дом, и если через определенное время он не собирается на ней жениться, она абсолютно свободно выходит домой и не продается в рабство, и ничего, и так далее. Все, абсолютно свободно выходит домой.
Наоборот,
это не то, чтобы двигать какие-то нравственные... Наоборот, Тора идет как бы в специальный такой вот как бы навстречу, но тем самым образом дает человеку возможность сдержаться.
Я но не о пленнице,
а конкретно начну. Мы не видим, чтобы, истории, чтобы кто-то в Торе пришел, отодвинул какие-то принципы Торы и делал то, что он хотел. Когда это происходило, это было. И мудрецы их, не мудрецы, пророки их ругали, и всех ругали, и пророк ругал Давида, и мудрецы ругали Шломо, когда они именно, да, отодвигали принципы Торы, шли по своим интересам, они получали по мозгам.
Вот я как раз хотела о Давиде и сказать. Вы сказали пример, что в обыкновенном обществе, а в Торе, по Торе так не делают.
Так можно должно так... быть, смотрите, так да. должно быть.
Да, но Давид что... Батшева именно сделал именно совершенно. Вот
этот... И он получил, и пришел к нему пророк, его ругал.
Вот именно.
Да,
вот
и Давид раскаялся, и Давид понял свою ошибку. Да, было, смотрите, да. У каждого человека есть свои слабости, у каждого человека есть свой этот. И Танах это не скрывает. Когда Давид согрешил, к нему пришел пророк и посохом ударил ему по голове, как следует, накричал на него, отругал его, и Давид сам осознал и понял, и все.
Ну не убили же его, не убили же его. Его... У нас нет, только ругают.
Нет, там убийство не полагалось за это, за что убийство. Там не полагалось за это убийство. Но он поступил себя аморально. И за эту аморальность он получил по мозгам. Если можно так сказать, да, конечно. То, Танах это не скрывал. Это не то, что вы сейчас что-то открыли. Это напрямую пришел
я вообще не
Натан и отругал его.
Да, я не открываю. Просто вырезали Шхем, Яков поругал. Там сделали что-то, Пинхаса поругали.
Нет, это не только Яков поругал и Пинхас. Это ругательство осталось навеки. Уже сколько лет с того прошло? 4000 лет, и вы вспоминаете это, то, что сделали за Шхемом сейчас на уроке. Это 4000 лет это записано, это поругательство, оно записано в книгу, чтобы мы оттуда учили, как себя неправильно вести.
Я бы с удовольствием его не вспомнила и с радостью бы забыла.
Я если бы тоже с, другой... с удовольствием, ну хорошо.
Если
но...
бы с другой стороны, да, с другой стороны не говорили бы другие примеры, если бы не было одних примеров.
Я вам скажу такую вещь, смотрите, Часто ко мне обращаются люди, говорят, вот я видел религиозного человека, он себя повел неподобающе. Может быть, вполне. К сожалению, когда я отращиваю бороду и нахожу в кипе, это не всегда меня, в основном это меня не защищает от своих соблазнов. Это как бы такое мое политическое высказывание о том, к какому, не знаю, там, обществу я отношусь и так далее. Но у меня есть свои соблазны, у меня есть свои слабости, как и любого другого человека. Угу. Только что, я когда придерживаюсь тому обществу, я говорю, я стараюсь жить по принципам этого общества. Тора понимает, что то, что от нас требует Тора, это не означает, что те герои, которые записаны в Торе, они жили только по принципам Торы. У них свои слабости были, у них были свои конфликты, у них были свои проблемы, у них были свои ошибки. И Тора их вспоминает для того, чтобы, потому что Тора от нас требует не повторять эти ошибки. И Тора описывает определенные принципы, которые от нас требуют, понимая, что есть люди, которые ну, ошибаются, это свойственно человеку. Но принципы Торы, они истина, а не те или иные персонажи. Мы не скрываем ошибки своих героев, мы не скрываем ошибки своих праотцов. Наоборот, Тора их выставляет вперед. И когда требуется, их ругает, и сам Бог их ругает, и пророки их ругают, и мудрецы их ругают. И есть на это. Когда есть ошибки, конечно, люди совершают ошибки. Это понятная вещь. Но принципы, которые пропагандируют Тора, это что-то другое.
Все, спасибо большое. Мы обменялись мнениями. Вы мне на все вопросы высказали свою позицию. Спасибо большое. Спасибо.
С удовольствием.
Шалом. Да. Шалом, уважаемый Раф. Я хотела задать вопрос. Мы сейчас живем все в век высоких технологий и вопрос интеллектуальной собственности и воровства. Мы все пользуемся средствами, которые были украдены в свое время. И вот получается, мы соучастники. Это значит вообще отказаться, ничем не пользоваться?
Вот смотрите, в свое время, да, это очень, вы задаете очень правильный вопрос. По-настоящему вопрос в дигитальной сфере, вот, эпохе, в которой мы с вами живем, это вопрос, который затрагивает почти всех ну, раввинов, которые занимаются вопросами собственности и так далее. Это очень-очень непростые вопросы, потому что вы правильно заметили, рынок изменился, все изменилось, понятие собственности изменилось. Это совсем новая эпоха, совсем новая вещь и так далее. Смотрите, в свое время говорили нам такую вещь. Как только какой-то продукт попадает в общее бесплатное пользование, да, например, В свое время была такая программа «Имюль», там где-то пару, 15-20 лет тому назад была такая, «Ослик» назывался на русском, по-моему. Люди как-то взламывали программы, скидывали туда, любой мог скачать и так далее. По мнению многих раввинов, это считалось уже все, как бы унесенная ветром вещь. То есть, как только попадал туда продукт, уже хозяин уже ничего не мог сделать практически для того, чтобы этот продукт вернуть обратно. Поэтому, естественно, тот, кто его взламывал, он вор, без сомнений. Тот, кто там его выставлял на общественное, этот первый кто-то выбрасывал на сервера, он вор, с этим никто не спорит. Это воровство в прямом виде, никто с этим не спорит. Но можно ли нам этим пользоваться? Многие раввины придерживаются к мнению, что да, потому что это уже все, это уже хозяин потерял над этим власть. И даже если он орет и кричит, что это мое, я никому не разрешаю, практически он уже понимает, что ему это уже никак недоступно, а он это уже никак не вернет. Поэтому надо понять, вы абсолютно правильно заметили, очень много книг про эту тему, потому что это по-настоящему абсолютно новая тема, она до сих пор очень бурлит и до сих пор очень затрагивает, можно ли переписывать кассеты, диски USB, переписывать, какая собственность есть у кого-то на какую-то печатную книгу, если кто-то издал ее в каком-то новом издательстве или кто-то сделал, все вопросы замечательные и хорошие, собственность на песню какую-нибудь. Это очень хороший вопрос, и я, конечно, не могу в этой рамке на все это ответить, но если вы скачиваете эту вещь с общедоступных серверов, когда она там уже попала туда, на эти сервера, скачивать ее – это меньше проблема, чем ее туда закачивать.
Спасибо большое.
Удовольствие. Но опять же, хочу подчеркнуть, если за это требуют деньги, вы абсолютно правы, нельзя за это платить. То есть, если кто-то вам предлагает взломанную программу или взломанный какой-нибудь там, что бы то ни было, по дешевке, да, там я вам продам дешевле и так далее. Нет, это ни в коем случае делать нельзя. Но если это уже в открытом доступе и так далее, это уже совсем другая вещь и так далее. Было, знаете, было несколько случаев, когда известные группы, музыкальные группы должны были прекращать там разрабатывать свой альбом и так далее, потому что каким-то образом он попал в общественный этот и раскрутился в Ютубе и так далее. Нету проблем сейчас это смотреть, потому что это уже находится в общественном месте. Но, естественно, тот первый, кто это сделал, он вор. Да.
Хочу параллельно такой вопрос. Вот даже Facebook возьмем, да? Мы все пользуемся. Но дело в том, что там между собственниками там произошло тоже такая на грани фолок, воровства, и до сих пор они, как сказать, не выяснили эти отношения до конца. А мы пользуемся. Вот здесь как?
Смотрите, есть у нас разные спорные вопросы. Есть много. Сегодня тоже многие понимают, люди, которые выставляют разные вещи на Фейсбуке. Сегодня даже сами собственники понимают, что эта вещь, она очень проблематична. И понимать, что сегодня в данном случае, вот в дигитальной атмосфере, отношение к собственности немного меняется. Очень часто собственники сами выставляют это на публично, это для того, чтобы призвать рекламу или что бы то ни было. Есть много разных судебных процессов, идущих там по разным платформам и так далее, и так далее. Все то время, что нету постановления суда, все то время, что не решается, кто прав, кто не прав, это практически здесь нету какого-то собственника, который может претендовать на какие-то права.
Спасибо.
С удовольствием.
Спасибо. Следующий вопрос. Как быть, если несколько лет назад нанес ущерб имуществу, но невозможно узнать, чье имущество это было? Достаточно ли сейчас тшувы?
Принято, если вы знаете примерную стоимость ущерба, переведя на сегодняшнюю сумму, принято дать эту сумму в цдаку. Отнести, дать ее в цдаку и сказать, что вот, чтобы это было вот возмещение того вот украденного и так далее. То, что сегодня принято, то, что сегодня делают. Это закон Рамбама тоже в Раскане, что надо отнести в суд или сегодня относится в цдаку. Выделяется такая вот, у нас на сайте можно это сделать, да, выделить эту сумму, дать помощь бедным, да, вот эту вот сумму, которую примерно вы знаете, что вот, а можете оценить примерно этот ущерб. Это вот принято. Кроме того, конечно, надо раскаяться, и это без вопросов, конечно.
Спасибо. Следующий вопрос. Если в синагоге встают при чтении 10 деброд, Надо ли вставать?
Сегодня принято вставать, но Рамбам возмущался против. Все, Рамбам не, то есть в йеменских синагогах, которые идут по Рамбаму, они не встают. Есть такие, которые встают, есть, которые не встают. Это зависит от синагоги, в которой вы молитесь. Но это спор, то есть такие, которые говорят, что встают, есть, которые говорят, что не встают. Посмотрите вокруг вас в синагоге, мы должны вести себя так, как ведут себя хозяева. Если вы видите, что вокруг вас в синагоге все встали, можете встать тоже.
Спасибо огромное, рав Даниэль. На сегодня мы разобрали все вопросы.
Всего и... всем хорошего. Я желаю всем шана тува, безрат ашем, чтобы все проблемы прошлого года, войны, эпидемии, все, что у нас есть, все эти несчастья, все эти балаганы, чтобы они остались в прошлом году, чтобы безрат ашем с Божьей помощью этот год мы начали с правой ноги. Все, что было самое наилучшее. Всем здоровья, всем всего-всего самого-самого наилучшего. И безрат ашем продолжим с вами дальше уже в следующем году. Всего всем хорошего, до свидания. Шана тува.
Шана тува, спасибо огромное. Теперь мы встретимся уже после Суккот. Да,
наверное. Я еще не смотрел календарь, но думаю, что да, надо будет проверить.